Протоиерей Владимир Головин, город Болгар. Базовая проповедь от 10 октября 2015 года. Пророчество Божией Матери о духовном преображении мира, грядущем из России.
Рад в сегодняшний день приветствовать всех, мои дорогие, в Доме Божьем. И рад тому общению, которое Господь нам с вами дает. Очень бы хотелось, чтобы это общение было в первую очередь полезно и спасительно для вас. Чтобы в результате этого общения вы не просто обрели ответ на те вопросы, с которыми сегодня приехали, а обрели правильный ответ, увидели путь, по которому нужно будет пойти. И вот сегодня мне нужно будет просить у вас терпения. Я знаю, я не первый день общаюсь с людьми, я знаю, что вы приехали не меня послушать, конечно, без всякого сомнения, а найти ответы на свои проблемы. А я лишь существо прилагательное для вас, некое средство к решению ваших проблем. И это правильно, это правильно. И поэтому я сейчас начну говорить как бы не по теме. Но я прошу вас набраться немного терпения, и вы потом увидите, осознаете, мы говорим по теме. Мы говорим о вас, и не о проблемах ваших, а о путях решения проблем, что более важно. Но сначала немного терпения. Мне хотелось бы сказать вам, что приближается юбилей. 2017 год. Ровно 100 лет после... Помните, что было 100 лет назад? Что было? Не расслышал. Ну, другого я и не ждал от граждан России услышать. Мы сверхполитизированное общество. И, конечно, юбилей, в первую очередь, революции ждем. И Великой Октябрьской, социалистической. Или переворота, или краха, или... слома, да как ни назови. Факт. Нет, мои родные, я не об этом юбилее хотел поговорить, а о более важном для всех нас, для всего мира и для России в первую очередь. В 1917 было то, что в 2017 будет юбилей столетия, событие, которое много важнее, чем какой-то переворот в Петербурге. Много важнее. Событие, которое отмечено было не только на земле, в Царстве Божьем. Какое событие? В далекой от нас Португалии. На самом крае, если смотреть из России, Европы, там, почти уже на обвале в Атлантический океан, на Пиренеях, произошло событие, которому будет 100 лет. Какое событие? На севере Португалии, в местечке Фатима, в 1917 году происходило следующее. Трое детей пасли коз. Понимаете, какое эпохальное событие? Дети пасли коз. И 13 числа это весной было, и потом ежемесячно 13 числа вплоть до октября этим детям, троим, являлась Божья Матерь. Причем, что очень важно, хотел сказать, это написано не в житиях святых и не в книжках экзальтированных религиозных фанатиков. Это написано и в другой литературе тоже. 1917-й. Были же журналы, газеты, фотоаппарат. И это все фиксировалось. Когда Божья Матерь явилась детям первый раз весной и говорила с ними, потом она являлась ежемесячно 13 числа, то последний раз 17 октября. Мы в октябре, скоро 17. На злобу дня хотелось об этом сказать, поэтому. Присутствовало уже около 70 тысяч человек. То есть только в последний раз было свидетелей 70 тысяч. Это много. 70 тысяч – это много. Божья Матерь являлась детям и разговаривала с ними. Причем они очень по-детски непосредственно восприняли это. Потом, когда они говорили, эти португальские дети из простых семей, они называли ее госпожа. Они говорили так: «Нам явилась госпожа в развивающихся одеждах». Но у них не было сомнений, кто это. И они испытали то, что им есть носитель в себе Богоматерь, мира, радости Божьей. Настолько, что двое детишек помладше единожды попросили ее, чтобы она забрала их с собою. Она пообещала. Вскоре двое младших умерло. Матерь Божия исполнила их просьбу, взяла себе чистыми, готовыми. А старшей пришлось жить, долго жить, почти 90 лет. Она умерла относительно недавно, пережив многое что. Она оставила дневники, записи этих явлений и того, что она не договорила в свое время, и что было открыто потом. Эти дневники переданы в Ватикан. Вы знаете, португальцы, в основном католики, в папский кабинет. А сейчас их потихонечку, частично обнародуют, боясь обнародовать все сразу. Дети общались с Богоматерью, и это стало видно окружающим их, которые об этом не знали. Как они узнали окружающие? Дети изменились. Они стали больше, чем взрослыми. Они по-другому стали чувствовать, общаться, относиться к жизни. Они пережили то, что для взрослого, это было, конечно, потрясением для детей. Они не умом оценивали происходящее. Они чистым сердцем пережили явление к ним неба и реалий духовной жизни. Это заметили родные, семейные, стали интересоваться причиной этого. А те по простоте сначала скрывали, потом сказали, что они разговаривают с Божьей Матерью, что им хорошо, что она с ними говорит, что они обращаются с просьбой. Реакция была, ну, реакция, вы понимаете, какая была. Кто-то умилился, поверил, кто-то стал смеяться, ну, как всегда. Кто-то пригрозил им прекратить глупые детские фантастики, тем более на такую тему. Что это такое за безобразие? В общем, разная была реакция. А дети не спорили. Но 17 числа шли своими козами на это поле и ждали. А потом, как я сказал, появились желающие быть с ними, перепроверить или просто быть рядом. И 17 октября, последний раз было, повторюсь, около 70 тысяч человек. Об этом писали европейские газеты. Это, вы помните? Ну, тогда, конечно, вы знаете, что было в 17 году, на самом деле, в мире, в Европе? Первая мировая война. И это была тема номер один. Поэтому людей, это более важно было для людей в Европе. Смерть, голод, ну, понятно. Но, тем не менее, тот мир, тот образованный мир, узнал об этом. Но когда присутствовали иные при явлении Богоматери, происходило следующее. Видели, слышали не все и не одинаково. Вот если кто из нас с вами читал внимательно Библию, да, и в ней есть описание, три раза описан факт, как Господь явился апостолу Павлу, когда он как Савл, еще не крещенный, шел устроить резню христиан в Дамаске. Сейчас там режут христиан. Так вот, эта история 2000 лет. Христиан режут в Сирии 2000 лет. И вот один из первых гонителей будущий апостол Павел, тогда фарисей Савл, с отрядом, с документом от Синдриона, шел строить кровавую баню у дамасских христиан. А дальше описание как-то было. Оно в Библии описано трижды. С небольшими разночтениями. Смысл таков. Он на дороге шел, вдруг свет облистал его. Вы знаете, кто он буквально ослеп. Он растерялся, напугался, не понял, в чем дело. И он услышал голос. Он ослеп, он не видит, что голос, которым говорит: «Савл, зачем ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна, против оглобли». Тот в этом ослеплении говорит: кто это говорит со мной? Кто ты? И слышит ответ: «Я Иисус из Назарета, в который ты гонишь. Я выбрал тебя. Ты понесешь имя мое народом». Тот вообще, он не готов был к этому. Он потерялся. Он не знал, что делать. И у него так и вылилось. «Нет, что теперь мне делать-то? Мне делать теперь что?» И он услышал тот же голос: «Иди в Дамаск, на улицу Прямая, в дом к Анании, и он тебе скажет слова жизни вечной». И вот мы это описание в Библии читаем трижды. С разностью какой? В одних, и в этой разнице видно, что Павел-то ничего не видел, но слышал. Облистал голос, он слышал голос. А окружающие слышали голос, но слов не понимали. Там слова к кому были обращены? Вот тот и слышал. А другим, я не другим, он, Бог не говорил. Это слышали голос, но не могли забрать слов. Вот так было и в Фатиме, как собрались люди. Кто-то видел, например, что-то, но не слышал. Кто-то слышал, но не видел. Кто-то слышал голос, не мог разобрать. В последнем дне, когда Матерь Божия явилась, она была как бы на воздухе. Там дерево было, и вот ветка большая. Она как бы на эту ветку как бы стояла. И многие видели, как ветка прям прогнулась. Но не все видели Богоматерь, а кто-то видел. То есть, вот тут вот так вот было. И это было почвой, конечно, для опять разномыслий, для критики, чего угодно. И дети в силу своей наивности, простоты, им жалко было людей-то. Матерь Божия о чем говорила, я сейчас скажу. Она говорила о главном. Не о том, как правильно жарить картошку, как во время скандала мужа левой рукой дать правый глаз и не получить ничего взаимно. Она говорила не об этом, а говорила о главном. О главном. И дети это чувствовали сердцем. Не умом, дети. Чувствовали. Им хотелось, чтобы взрослые другие это услышали. И они не понимают их. И они стали просить у Божьей Матери знамение. Знак. Ну, чтобы все поверили. И вот за молитву детей Матерь Божия обещала в последний раз 17 сентября дать знак, который увидят все. Сомнений не будет. Но это еще больше подогрело интерес. Поэтому почти 70 тысяч пришло. Октябрь, побережье Атлантики. Сырая погода была. Пасмурно, моросил дождик. Люди стояли, дети стояли на поле, молились, ждали Богоматери. А сколько можно ждать? Ну, как все нормально, как они? Так, когда обещанное? Представление, когда начнет шоу? Ну, как всегда. А шоу не начинается. А потом вот это явление Богоматери. И вот произошло то, что не дети, не Богоматери, а из толпы кто крикнул: «Смотрите, смотрите на солнце! Смотрите на солнце!» А дальше описание, хотя и разница в деталях очевидцев, ну, 70 тысяч очевидцев. Но в целом следующее описание. Солнце начало, вот как некоторые видят на Пасху, как бы играть, как раз цветами радуги, или краснеть, и начал как на месте, как дрожать, как двигаться, то в ту сторону, то в другую. И это все видели, и уж забыли про детей, что про Божью Матерь. Все туда, смотрите. Ну, солнце появилось, рассеял стучки, не моросит, ну, хорошо, тоже хорошо, тепло. И вот они, смотрите, и вдруг раздался крик ужаса. Почему? Потому что в глазах присутствующих им стало кажется, что солнце увеличивается, несется страшной скоростью на землю, падает на землю, солнце падает на землю. Им так кажется, сильнее, быстрее, все шире, больше, валится на землю. Ужас, люди повалились, кто-то сказал: конец света, мы погибли. Вот такой факт. А уже как-то потом, и уже близко, и уже шум, падающее солнце, все это упали, а когда поднялись, все нормально, все как обычно, ничего нет. Ну, это потрясло, напугало. И этот испуг запечатлелся в подсознании. Знак был. Знак, который очень сильный для обычной толпы. Испуг, страх, паника. Это не сбывается. А дети говорили еще о другом. Что им говорила Богоматерь? Я мог бы еще какие-то подробности этого явления Богоматери рассказывать, но нам это не так важно. Нам важно вот что. Что говорила Богоматерь? Какую весть она несла не этим детям, а через этих детей миру? То есть и нам с тобой. Какую весть? Я не буду говорить словами, и не знаю португальского языка, португальским. Не буду говорить сленгом католическим, я его не знаю. Я скажу смысл русским, понятным православным языком. А смысл вот какой. Богоматерь говорил так. Европа отрекается от Христа и отречется. Европа отвернется от Бога и выгонит Бога с своей земли. Повторюсь, это было сказано почти 100 лет тому назад. Тогда эти слова были пророчеством будущего. Будет так, не будет. Сейчас это не будущее. Сейчас это прошлое, настоящее. Нам легко перепроверить, что произошло за эти 100 лет. Давайте посмотрим. Ложь это была или правда? 2 мировых войны. Откуда вышли? Христиане устроили мировые бойни. Это по-божьему? Вопрос. Нацистская, фашистская Германия не постхристианской Германии ли была? Так. А нынешний день, что мы видим сейчас? Официальные опросы, например, во Франции, в Германии, в Великобритании. Сколько сейчас в Англии, где никогда не было безбожных революций, безбожных властей? Королева, глава церкви считается. Сколько людей там посещает храмы? На Бушене бывает. 6%. 6. Более половины или около половины называют себя неверующим ни во что. С чем ассоциирует у вас праздник Рождества Христова? Спрашивают взрослых детей. Говорит, индейка запеченная, гости, снег. Все. А Христос, а зачем? А зачем? Вы знаете, в Европе идет победным шествием явление узаконения эвтаназии. Вы знаете, что это такое? Право на самоубийство или на убийство больного врачами. Отключение системы жизнеобеспечения, если те видят, что неперспективно, и родственники или сам больной желают этого. Мы просто знаем, самоубийц церкви не отпевают. Почему? Ну, это такая полицейская мера церкви. Воспитание. Никогда. Это не дух церкви. Почему? Потому что бесполезно. Бесполезно. Уже бесполезно. Фактом дела самоубийство. Они выбрали ад. Сами. Это их выбор. Уже бесполезно. И мы понимаем, что это страшно. И у нас многие по-настоящему Бога не знают, но самоубийство ужасает. Там, в Европе, на законном основании это становится нормой. Уже стало нормой. Мы много раз в церкви говорили о таком диковатом явлении, которое извращенцы называют словом «однополый брак». Нормальные люди это называют, христиане. Вот как. Крайняя форма содомского разврата. Если блудом, развратом человека опускать на уровень просто скотины, живет как свинья, как собака, ну, не важно, по каким заборам, не важно с кем, как собака, как свинья, то вы все и без меня знаете, что собаки и свиньи не спариваются с однополыми существами своей породы того же пола. То есть это однополый брак, так называемый, это уровень ниже уровня собаки и свиньи. Это уже не скотство. Это за границей скотства уже. А в Европе это пишутся законы сейчас. что это норма. Это какое последствие это преступление может быть? Один из вариантов. Библия описана. Содом и Гоморра. Живьем адским пламенем жарились. Что ждет страны и народы, которые живьем идут в огонь? Тоже. Но это прописано как норма, как закон. В ряде стран Северной Европы, где исповедуют христианство, как видели лютеранство, сказали, нет дискриминации женщинам. Они тоже будут попами и епископами. Какое извращение! Вот православные мы видим женщин священниками? Нет, почему? Почему не пускают их? Не так, не так, не пускают, а оберегают. А что тогда мужики будут делать? Окончательно уже продают диван. Просто уже превратятся в обычное ничто, да? У женщины есть служение, в котором мужчина ее никогда не заменит. Вот я спрошу. Толпа мужиков соберется и будут кряхтеть долго. Пол хлопа родят? Но кряхтеть будет долго. Пол хлопа родят? Нет. А женщины с кряком и без кряка, с болью по-разному, рожали, рожают и будут рожать. Все мужики вместе на всей планете одну женщину не заменят в этом. А ведь родить это что? Одно. А потом у груди положить беременность. А потом ставить по ночам и любить так, как может быть только мама. Вот я отец, у меня трое детей. Мне кажется, что я их люблю. Но я когда смотрю, когда моя жена их как любит, я понимаю, как далеко я стою от меры тех, кто умеет по-настоящему любить. Когда я вижу, как меня мама моя любит. У меня дочка сейчас родила, сыновья рожали, я бы прекрасно, прекрасно. Сынохи там страдали, ну все страдают, что ж теперь. Ладно, зато дети родили. Доченька родила. Как жалко-то. Да, вот бы этому зятю-то. Поблагодарить бы его как-нибудь покрепче. Потом, да. Ну, да, и как она сейчас с своей доченькой не наворкуется. Смотрю, думаю, ну надо же, а. Кто ей это мучил? Внутри заложено. И давайте еще, давайте, давайте. Это мало, давайте. Давайте сваи забивать будут бабу у нас. Давайте папами будут. Давайте генералами. Да. А мужики просто будут лежать на диване. А диван поближе к туалету. Чтобы не ходить. Вот он лежит, а там мягкий унитаз прям свисает часть тела. И потребляется, выходит. Им еще не надо. Поэтому православие не запрет женщинам быть священниками. А оберегают для главного. Не размениваться. Поповское дело – это ничто в сравнении с материнством. Для главного берегут женщину в православии. Для главного. А там, когда все исказили в Европе, и это не понимают, это забыли, и говорят, женщина имеет право быть мужичкой. Ну, ладно, имеет. И стали мужичками. А мужики – бабенками. И в конце концов пол потерялся. Штуки без названия ходят. Человек, чем обличье. И мы видим, например, епископ одной из городов Швеции. Женщина, конечно, женщина. Живущая открыто в венчанном лесбийском браке. Епископ? Женщина? Открытая лесбиянка? Да-да-да-да. Как же мужчины, священники-епископы, нескрываемые гомосексуалисты? Это как? Это норма. Это норма. Ну что они могут накомандовать? Вот про который я епископ Су в шведскую сказал. Например, вот недавно в Швеции это стало достоянием гласности. Она сказала, надо убрать с церкви кресты. И это смущает мусульман и людей другой веры. И это мешает им войти в церковь. Давайте в церкви сделаем отделение для мусульман, для буддистов, для... сказала она. И общественность шведская с восторгом услышала и сказали, надо же, какое человеколюбие, какая забота обо всех. Обо всех таком? О Христе забот здесь есть? О спасении душ этих людей есть? Нет, это не главное. А, уже не главное, понятно. Христос уже не главный в церкви? Понятно, понятно, все ясно. Они сейчас заняты тем, что чины венчания новые пишут. Для того, чтобы разновидцев браков уже теперь много. Для лесбийского брака, для гомосексуального брака. Скоро там готовят брак более чем двое, трое, четверо. Нельзя же лишать людей права быть счастливыми, правда? Они, их понятие в европейцев, христианское понятие, где были великие святые, где великая христианская история в прошлом была. Понятие быть скотом и хуже – это право. Это не кошмар, а право. Дайте нам право, живьем залезть в ад. Дико звучит. Там нормально. Там нормально. Я не буду продолжать все темы, которые лучше меня и подробнее меня знаете. Поэтому то, что 100 лет тому назад Богоматерь говорил детям, и то, что было в их словах, проекции в будущее, для нас сейчас это прошлое и настоящее. И мы видим, все-таки вопрос, правду ли сказала Богоматерь? Увы, к сожалению, слезами констатируем правду. Правду! Да, Европа грехом отреклась от Христа и выгнала Христа из Европы. Мы видим, процессы идут. Ждем, когда полыхнет Содомский пламень. Полыхнет, полыхнет. Вот Европа отрекается от Христа. Богоматерь говорила, Господь есть любовь. Он насилие являть не будет. И насильно никого держать не встанет. Европа отрекается от Христа. Дальше она говорила так детям. Всех страшнее, особенно изначально, безбожие, отречение от Бога проявится в России, сказала она. Вот. Теплее, правда? Уже про нас. В России. Хотя Португалия говорит, вон где, кто там из нас был здесь? Присутствующих. Единицы, может быть. Вот так. И она говорила так. Россия, в результате безбожия, будет стоять по горло в крови. Ну, давайте вспомним нашу историю, столетия прошедшую. Разве было не так? И гражданские войны, мировые войны, и концлагеря сталинские, и психушки брежневские. По горло в крови. А последние события, развал Союза, когда люди, жившие веками в братской дружбе, стали резать друг друга в крови. Правда. Все правда. Не сказала другой, сказал в крови. В крови кровь и была. Богоматерь даже говорил так. Но любовь Божья не бросит мир. Господь воззовет Россию. Им достанется больше всех. Но их первых Бог позовет. И она говорит так. Даст Духа Своего Святого, и в России начнется возрождение. Начнется возрождение. При этом добавлю слова, которые Богоматерь не говорил, но говорили старцы. Я их потом скажу, еще упомяну. Они говорили, Россия будет меньше и беднее, а духом богаче. Ну, все же исполнилось. Мы видим, как все это до последней запятой воплотилось. И действительно, Россия возродилась. Давайте вместе вспомним то, что многие мои, особенно вот, ровесники, мы видели. 88-й прошлый век. 91-е, 90-е. Что произошло тогда? Только одно. Каким-то чудом безбожное коммунистическое правительство было оттолкнуто от власти. И поэтому на шее церкви любящая рука безбожников, душащая ее, разжалась. И в безбожной стране, где уже не одно поколение в безбожии выросло, и начинается обвальное, ничем не объяснимое, противоестественное с точки нормальной человеческой логики, обвальное открытие храмов, монастырей. Может, все знаем, может, видим. Причем прогрессия убавилась, но это продолжается сейчас. В Советском Союзе, который был географически шире, чем Россия, было 20 монастырей. Сейчас к 1000 идет. Ну ладно, храм откроем, понятно. Монастыри. Ну, они же не просто комплексы архитектурные строятся и возрождаются. Там живут конкретные люди, кто? Монахи. В этой безбожной стране на 1000 монастырей, где монахов набрали? Они откуда? Присланы кем? Это подарок какой галактике? Да нет, все же отсюда. Так ведь тут... Да. Тут почти никого не оставалось уже верующих. И... А как это? А на самом деле, вот как это? Вот задумайте, мои родные, как-то на досуге. А вот как? Объяснение логически трудно будет найти. А Божья Матерь говорит, мы слышали сейчас, Духа Святого даст Господь. И действие Духа пойдет, как волна. Вспомним начало тех годов. Я вот помню, когда у нас Уфа недалеко, вот здесь, под Оренбургом и так далее, началось тогда первые ласточки. Самообновление, мироточение, кровоточение икон. Народ прям ахнул. То есть, это как можно было сделать по-человечески? Ну ладно, ты повернулся к Богу, у тебя были причины, ты много думал или мало думал, неважно. А вот это-то кто мог спровоцировать? Дух Святой. Волной пошел. Когда я говорю про наш небольшой городок Болгар, когда у нас было обновление и мироточение икон, волна шла не только в храме, по домам у многих. В домах обновлялись, мироточили. Этот процесс шел волной действительно. Кто внимательный, духовно трезвый, сразу говорили, ага, вот слово Богоматерь исполняется, волна Святого Духа идет. Да, именно так, именно так. И вот, мои дорогие, началось это духовное возрождение. И вот сейчас у нас в Советском Союзе было 3 семинарии с ограниченным количеством учащихся. Сейчас 50 с неограниченным количеством. Не хватает. Тогда хватало, сейчас не хватает. Тогда был Советский Союз. Было побольше населения, чем в России нынешней. И хватало, сейчас не хватает. Населения меньше. Семинарий больше не хватает. Почему? Потому что востребовано. И это одно. Это внешний фактор. Идет ширящееся молодежное движение. Дети идут к Христу. Вот у нас воскресная школа. До 100 детей ходит. Вы знаете, в основном из каких семей? Из безбожных. Из безбожных. Их никто детей не ведет сюда. Дома родители не понимают их. Они идут. Вот объясни к себе это. Почему? Дух Святой действует. Идет это возрождение. И то, что сейчас, если ты встанешь, посмотришь этот зал, ты с этим согласишься. Но 300 человек. Ну, не погода же. Ну, с разных концов. Чего дом-то не сидится? Сидели в каком-нибудь, да сидели бы у любимого телевизора. Смотрели бесконечный сериал, не заканчиваем никогда, с бесконечными разводами и браками. Пили тепленькую чай или кофею. Говорили бы ни о чем. Ковыряли в любимой правой ноздре. Зачем? К чему это? Значит, надо, раз приехали. Кому? Всем? Тебе-то ладно, всем? Это о чем говорит? Да о том же. Да о том же. Не сидят в России спокойно. Ищут Бога. Идет волна Святого Духа. Идет, да щекак. Так вот, мои родные. То, что в 1917 в Португалии, в Фатиме, было как говорение о будущем, сейчас... У нас есть возможность перепроверить. И мы видим, как это исполнилось. Богоматерь говорила, что Россия сможет, должна, нет выбора, должна, поэтому сможет подняться и загориться, и станет духовным маяком народов мира. Духовным маяком земли. Пока еще не все земли маяк мы. Но процесс идет, мы это видим. Вот я сейчас поставлю 3 точки. Прерву это повествование и буду говорить как бы о другом. Прошу прощения. Но вы поймете сейчас. что это я не прервался. Я продолжаю тему. А тема вот какая. Незадолго до этого в России, тогда императорской России, произошло другое событие. Какое? В Петербурге, столице императорской России, в сверхохраняемом государственном Казанском соборе Богоматери, произошла кража. Украли чудотворную казанскую. И не нашли, и пропало. Люди духовно трезвые, а это время Иоанна Кронштадтского, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, оптинские старцы, ну, мы знаем, они говорили об этом, что это такое. Это не просто акт вандализма или там криминал, тут другое. Тут есть духовная сторона этого вопроса. Какая сторона? Самый популярный образ Богоматери в России, конечно, казанской. Сейчас, когда он венчается, чаще всего видишь, казанскую несут икону. И это объяснимо. С ее памяти от иконы началось не только присоединение Казани к Москве, а шествие православия на восток. Вплоть не до Тихого океана, а туда, и в Аляску, Калифорнию, в Японию и Китай. С казанской Богоматерью полубезбожный Петр I, когда крепко получил пинков под зад от Карла XII, с казанской был под Полтавой. И первый раз обратился к солдатам с фразой: «Не думайте, что вы стоите насмерть за Петра, но за Отечество, Богом Петру врученное». Первый раз он тогда такой сказал. Мы помним, что было в Полтавской битве, и кому Бог даровал победу. И поэтому, когда он основывал новую столицу, а в церковной традиции освящали место, и там обряд такой есть, три камня кладут, как краеугольные будущего города, символические. Так вот он это камни клал. Он первый камень положил под молитву священников. Вместо второго на своих плечах принес мощи Александра Невского, поставил. На заветах и примере кого? Столицу империи строить. А вместо третьего чудотворную казанскую поставил. Вот основа империи будет. Но это уже в возрасте был. Когда много что понял, многие выводы сделал. Хотя, может, не все в той мере, какой бы надо было. Но тем не менее. И вот эта основа-то, с которой Россия вышла в 17 веке, из смутного времени, эта основа-то и пропала. Выкрали. Но выкрали-то от икона. А Господь-то мог не допустить бы. Допустил. Почему? Так ответ, как с Европой, тот же. Как Божья Мать говорила, Господь любит, поэтому насилие не являет. Это не икону украли. Это мы, Божья Матерь, вытравили из России, выгнали. И она, никого не укорив, кротко и молча ушла. И старцы того времени, и более позднего, советского периода, на моей памяти, говорили так: вернется, вернется. Но только тогда, когда хоть минимально необходимый уровень покаяния будет в России. Тогда вернется. В этом же образе вернется. Обретем. Только нужно меняться. От этого беспутства отворачиваться. На путь Божий вставать. И мы все с вами помним, как уже в конце правления патриарха Алексея II он приезжает в Казань, помним, да? Привозит чудотворный древний список Казанской Богоматери, который ему передали из Италии Ватикана, с папского кабинета. Как он туда попал? А дальше послушайте. На каком-то нелегальном аукционе криминальном агенты, а дальше слушайте, Фатимского женского монастыря португальского выкупили этот образ и передали с дневниками этой Лусии, девочке, то старец уже, монахине, с просьбой вернуть в Россию. Время пришло. Время пришло. Откройте дверь Божьей Матери в Россию. Два события соединились. Соединились! И если вы, кто были в Казани, вы знаете, кто не был, если побываете, увидите. Рядом с Кремлем Богородичный монастырь. В храме стоит для общего поклонения этот чудотворный образ. Это не тот образ, копия, но древние, чудотворные тоже копии. Почему не тот? Так мы не те. Мы уже другие. И России не надо быть той, кто она была. Ей нужно быть лучше. Нужно обновиться. Поэтому обновленная святыня вернулась. Божья Матерь нам через это показывает. Нам нужно стать другими. Вот такой факт. А мы сегодня где находимся? На Казанской земле, в Казанской митрополии. Это не в той ли митрополии, где явился этот чудотворный икон, и где находится сейчас, который географически сейчас является в центре современной России. Так это не ее ли молитвы эту волну-то Духа Святого поднимают из Казанской земли, с Болгара, неважно откуда? Вопрос непраздный. Какое время мы живем? Свидетелем каких событий? Что мы должны делать с этим? Надо подумать. Опять простить троеточие. Третье интересное, мне кажется, интересная мысль, которую хочу рассказать. Это уж простите меня, у всех прошу прощения, извиняйте, не про Португалию и не про Казань. И это о себе ненаглядном. Что-то, чтоб день стоялся, надо о себе что-нибудь рассказать все равно. Так вот, группой в 100 человек, вы сегодня паломники, вот и я, поехал с паломниками, группа в 100 человек, подальше, в Италию. Там тепло, все цвело и пахло. Весна была. На пасхальной неделе. Зачем? К мощам святителя Николая. Приехали так, чтобы быть в четверг там, в баре, на Италии. В четвергам православным дает возможность служить литургию, чтобы молиться, причащаться, быть в мощи. Понятно, душа пела, ликовала. Там происходили вещи потрясающие. Я помню, как после службы ко мне подошли двое, целуют меня, обнимают и объясняются в любви. И говорят, вы всем передайте, вы всем скажете, что мы всех любим. Это неправда, мы не враги, мы всех любим. Я обтираю сейчас людей любви. После службы говорю, кто вы, любящие нас? Он говорит, мы из Грузии, мы православные грузины, мы ваши братья и сестры. Наши политики стравливают нас, но вы помните, что мы братья и сестры, мы не можем друга не любить. Это было потрясением для меня. Я их вижу первый раз, они меня видят первый раз. Но после литургии, после причастия, сердца загорелись, и произошло то, что произошло. Под впечатлением всего этого мы поехали по Италии, по святым местам. Вы знаете, наверное, без меня, мои родные, что в Италии много святых мест с апостольских времен и времен первомучеников. И потом много святынь, которые католики во время крестовых походов выкрали и перевезли с Востока к себе. Наши православные святыни. Императорские православные иконы, мощь святых угодников Божьих. Италия наводнена этими святынями. Все время крестового похода было изъято. Из Иерусалима прямо, вот там, например, есть лестница, на которой Пилат судил Христа. Так ее по кирпичку разобрали, увезли и там собрали в Риме. Дом родителей Богоматери по кирпичку, пронумерав, разобрали, увезли, ландшафт построили и собрали там в Италии. Вывозили все, буквально все. Так вот, мы к этим святыням поехали. Но там католические храмы. Ну, правда, с любовью нас встречали, ничего не скажу. Вот, например, в Амальфе мощи, честную главу апостола Матфея, евангелиста вынесли. Пожалуйста, молитесь, прикладывайтесь. Ну, что, мы перекрестились, поцеловали. И что дальше? Мало. Мы православные. Нам мало. Нам мало. Мы с покушток и первый, второй, третий, и на десерт, и в духовном плане. Нам мало. Ну, Пасха, время-то какое, в это время православно молится. Да как в церкви-то? Пением, да каким, победным. А мы здесь что, пошли? Нет. Ну, я не выдержал. Я подхожу там к католическим священнослужителям, говорю, а можно мы, это, у нас Пасху православных, в том году и у католиков была вместе с нами, тем более, говорю, а можно мы помолимся по нашему православному пением? Он говорит, ну, можно, можно. Вы из России? Я говорю, ну да. А, вы русские, да? Тогда можно. Ну ладно, хорошо. И мы запели Пасху. Ну, пасхальные песнопения, какие тяните, вы знаете, да? Некоторые, правда, я слышал, поют кишковытягательно. Так прям хочется им да всплакнуть. Но у нас в Болгарии так не поют. У нас поют православно. Очистим чувствие и узрим неприступным светом воскресение Христа блистающееся. И радуйтесь, рекуще, ясно да услышим, победною поющее, Христос воскресе из мертвых, и так далее. Так я там это, сначала потихоньку, а потом душа-то расширилась, и вот как сейчас, а там полста стоит, и у них тоже живые сердца-то, полсотни голосов-то, а то другие подъезжают паломники. И все вместе-то. Ну, потолки приподнимаются потихоньку. Местные эти католики в сторону не привыкли. Ну и ладно. Прошло. В другой раз приезжаем. Посмелее. Я уже... Мы из России, мы русские. А можно ли нам? Вам все можно. Спасибо. Потом уже я не делал не так. Я вот так ногу дверь открою. Так, мы из России, мы русские, нам все можно. Мы поем. Пожалуйста. Ответ, пожалуйста. Да. Когда во Флоренции в кафедральном соборе пели, а там акустика. Творцы кто этого собора? Имена эпохи Возрождения, всякие Микеланджело, Леонардо да Винчи. Там акустика какая. Мы пели, молились. Мы для себя, мы не специалисты, мы не пивуны. Ну, как сердце просило, как душа требовала. И когда мы пропели так, мы не ожидали, что будет. Мы были впереди храма, боковой дверью, у алтаря, где лежат мощи святых. Но когда мы последний аминь в храме, переполненным католиками, китайцами, туристами, разразился взрыв, гром аплодисментов. И только слушаем, кричат: «Вива Россия! Вива ортодоксия!» Ортодоксия – православие. «Да здравствует православие! Да здравствует Россия!» «Конечно, здравствует!» Еще не так расширится. Да. Смотрю, копты, не православные, католики, те не знают, как сказать, кричат на греческом: «Христос Анесиус!» «Христос воскрес!» «Истинно воскрес!» «Конечно!» Но в Венеции там еще круче было. Среди нас была одна раба Божия нашего храма, мать Вера, в постриге нас, мать Вера. И она, когда впереди храма мы были, в Венеции, около чудотворной иконы Богоматери, которая была в палатах византийских императоров. И молились, пели: «Не мы, не мы. Кто были, турист, католик, почему стали опускаться на колени?» Их прожгло. А наши, глядя на них, поняли, что нам так надо у них. Ну, чтобы не смущать, тоже на колени, хотя Пасх. Просто на колени стоят. И все оказались на колени. Мать Вера впереди. У нее получилось, вот она, у католиков нет иконостас в алтаре, вот загородочки. Она у них рукой так как бы задела. Но это видела она, кто рядышком. А все это не видели, мне не обращали внимания. Но от этого прикосновения толкнуло ворочки резные. Медленно стали открываться. По церкви прям такой, как мороз пошел. Кожей почувствовал, я почувствовал кожу, я повернулся. Люди вот так говорят: «Вот это русские молятся. Царские врата открываются сами». Ну, я и привык. Но прокололся в одном месте. Храм Космы и Дамиана в Риме. Древний храм, старинный, с первых веков. Простой архитектуры, но намоленности 2000 лет. Там лежат мощи Космы и Дамиана. Мы пришли, я вперед, по классику, брюхо вперед, и крестом сияло брюхо на народ. Я сразу: «Мы из России, так, все в сторону, мы вперед, мы поем». «Нельзя». «Что?» – не расслышал. «Нельзя». «Чего нельзя?» «Мы из России, нам все можно». «Нельзя». «Как нельзя? Кто сказал это?» Я сказал: «Почему?» «Венчание сейчас будет, католики пасхальный день венчают». Венчание будет, венчание готовится. У них венчание проходит, в общем, часа 2-3. Вешают шарики, ленточки, цветочки, дорожки. 10 минут венчают и разбежались. И у них вот этот процесс большой, там ленточки подвязывают, шарики, это, цветочки. Нельзя. Вот венчание пройдет, тогда пожалуйста. А подвязывать будет часа 2 еще. Нет. Ну, где же мы? У нас... А мы не успеем другие места? Ну, что же? Что, подумай, ну, что? Ну, ладно, что же. Пойдемте. Тут много здесь. Что мы посмотреть и где помолиться? Ладно. Стали выходить. Повторяю, древний храм. Построен в классическом итальянском стиле. Есть патио, дворик внутренний. Вот не как притвор у нас закрытый, там другой климат. Открытый патио, дворик, как притвор. Им проходим, смотрю, под алтарь лесенка, и там решетчатая дверь. По древней традиции, так и Петр и Павел, апостолы порой на время, их мощи не как у нас лежат, а под престолом, под алтарем. И это проход с улицы туда, к мощам. Я говорю, вот здесь мощь-то Космодемьяна. Не получилось подойти. Давайте-ка здесь встанем, да помолимся. Ну, конечно, я полсотни с желанием. Встали. И я тихонько. Во все свое воронье горло. Затянул пасхальные. Слышь, что кричат? Кричат. Я меня по плечу наши поворачиваюсь. Какой-то мужчина бежит. Кричит, руками машет. Ой, ну да, забыл. Подбегает, я вперед всех, ну как, ну и виноват-то я, это у меня горло такое. Я говорю, простите ради Христа, забылся, ну вот это уж, больно уж радость в сердце какая. Говорит, в общем, там смогли объясниться, он, часть русских знает язык, так тут и другие на помощь. Он говорит, меня прислали, кто венчаются, они приехали же, прислали, спросить, кто это там орет нечерчим голосом. Он говорит, ну скажите, это ж вот я, ну, а вы кто? Ну, это мы вот это, ну мы русские, там вот, православные. Да? Да. Ой, тогда пойдемте. Куда? В церковь. Зачем? Они сказали, венчающиеся, если это русские, ба, какое счастье. Такие молитвенники. Видно, Бог нам счастье хочет дать семье, в будущее супружестве. Позовите их сюда-то. Я за вами пришел. Идите туда, в церковь. Они будут все ждать. Пойте, молитесь. Делайте, что вам надо. Они рады этому. Мы пошли. И неторопливо. И еще разок, чтобы толк приподнялся. Ну, тайна была. Почему нам все можно? Перед отъездом я услышал это. В базилике апостола Павла, это папский кафедральный собор в Риме, когда мы уходили, ну, я вот в этом, вот в этой, кстати, рясе был. Видно, что поп-то. И подошел служитель их, он диакон. У нас диакон, как говорят, низшая ступень священнослужителей. У них не так. У них среди диаконов есть кардиналы. Кардиналы – это, как по-нашему, сказать, по-православному, русской церкви, постоянные члены священного синода, по высшему митрополиту будут. Они имеют право выбирать и быть выбранными Папы Римским. То есть это совершенно особый чин. И вот такой подошел и сказал на русском языке. Довольно-таки внятно. Он сказал так. Вы из России ведь? Вы православные? Я говорю, да. Говорит, вы по Италии куда едете? Паломничеством. Говорит, все уже насытились. Go to home. Домой едем. От ваших спагетти уже подташнивают. Борщик хочется. Человечего съесть. И в нашем храме, в родном, помолиться еще. Пасхальные песнопения звучат там. Он помолчал, взял паузу, посмотрел внимательно и сказал. Приедете в Россию, передайте вашим. Кому это? Наверное, про вас говорил. Кто мои-то? Это вы. Вам передали весть из Рима. Передайте вашим. Мы в Европе забыли Христа. Лицо приближенных к Папе Римскому. Мы разучились молиться. Мы ведь от вас ждем свет это. Мы помним, что Божья Мать это говорила ведь. Вы молитесь, пожалуйста. Молитесь за нас. Мы ведь от вас ждем начала преображения-то. Передайте вашим-то. Передайте вашим. Вот передаю. Выполняю наказ. Взаимно. Так вот, мои дорогие, вот третий факт. А тем-то одна. Помнят там слова Божьей Матери. Смотрят, как она говорила в Португалии. Многие говорят, смотрите на Россию, свет придет с востока. смотрите на восток, на Россию. Помнят. И вот, мои дорогие, и мы видим, как приближается столетний юбилей, 2017, от этого потрясающего факта явления Богоматери. И видим, как то, что она говорила, когда о будущем, как и сбывается сейчас. И вот вы сейчас находитесь где? Почти в географическом сердце современной России. На берегу Волги, здесь, под Казанью, в месте, где этот чудотворный образ, который является символом присутствия Божьей Матери в нашем народе. Сегодня вы здесь. В фундаменте, на котором уже строится духовный маяк. Зачем ты сегодня здесь, ты, наверное, знаешь. Ну, ехал, думал, для чего. Зачем тебя Господь привел? Вот мы сейчас и сказали. Маяк-то строится. Нужно вещество для огня. Нужен огонь. Огонь и твоего сердца, раз Господь тебя сегодня сюда привел. Нужен огонь и твоей живой души, чтобы ты загорелся. Чтобы этот огонь, пускай твоя маленькая искра, в общем пожаре многих сердец полыхнула так, что маяк был бы действительно маяком для всей земли. Кто-то может сказать, ну что я из себя такого представляю? Милый, мы все такие. Но тот апостол Павел, который пережил то, что мы сегодня говорили, он говорит так, ему Господь открыл, сила моя, Господь ему сказал, в немощи человеческой совершается. Невозможно человеком, возможно есть Богу. Идет волна Святого Духа. Что нам нужно? В струю Святого Духа стать. Тогда не слабенький огонь нашего сердца, а пламенеющий жар от этого Святого Духа начнет гореть над тобой. Тогда мы сможем быть тем, кем быть должны. И вот, мои дорогие, мы почему сегодня навелся сказать? Так вот, 17 октября было последнее явление Богоматери рядышком. А в России, что рядышком с этим днем? Какой праздник? Это ведь только в России. У других православных даже этого праздника нет. Поезжайте к грекам, к болгарам, к сербам. Они не знают этого дня. А вы знаете, исторически, когда начал быть этот праздник? В XII веке святой и благоверный князь киевский и владимирский Андрей Боголюбский походом попробовал сделать, что потом у него не получилось, что получилось потом у Ивана IV в XVI веке. Пойти православно на восток. И он с Владимиром походом, знаете куда? В Болгар. Сюда, в центр Волжской тогда богатой Болгарии. И одержал победу. Причем при этом он был человек очень благочестивый, верующий. Он видел знак сияния от креста и иконы Богоматери. Благодарность за это он поставил храм Божьей Матери, который пережил все лихолетия и жив по сей день. Покрова на Нерли. Жемчужина мирового зодчества. А вы знаете, с каких камней сделан этот храм? Съездите, кто будет по Золотому кольцу России, спросите, вам скажут. С камней, которые привезены были из Болгара тогда же при князе Андрее. Этот праздник начал быть с этой земли, где сейчас мы с вами находимся. Вот, мои родные, я, оказывается, Божья Матерь, когда стал проявлять здесь. Не только в XVI веке явлением Казанской еще. В XII и праздник Покрова Богоматери – нерукотворный памятник этому факту. Вот кто, оказывается, огонь-то на маяке зажигает. И собирает нас с вами. Она, которым своим святым покровом осеняет не только Болгар с XII века, и всю Россию, и всю землю в целом, конечно. Мои золотые, отсюда практически вывод. Кем нам быть? Какими нам быть? Что мы должны? Я хочу себе представить кого-нибудь из вас, кто сегодня первый раз. приехал. И совершенно не церковный человек. Я бы, наверное, подумал сейчас, глядя на себя, подумал так. Это Соловей Болотный за хлеб заливается над тем, что ему интересно. Может, это и важно, но не для меня. Я сегодня приехал, потому что у меня такой долг дикий, что не только не я не расплачусь никогда. Дети, ну, где расплачусь? Какие покровы там? Какие маяки? Какие Римы с их кардиналами? У меня свой Содом и Гоморра, негасимый день и ночь. Я приехал всем сюда, а он о чем? А я, мой родной, о тебе, о твоем долге, я тебе сейчас говорил. Я говорил, что есть выход. Если целый мир рука Всевышнего Господа разворачивает, твою-то проблему ему решить вот так. Вот я о чем говорю. Если ты скажешь, что приехал не по этой причине, а потому что вот у вас, вы нормальные люди, и не хуже других, и живете нормально, но вас убивает то, что в вашей семье нет детей, и вы не против быть маяком, и на тему о Риме поговорить, про Португалию, но для вас важнее другая тема. Хочется быть не хуже других, и хочется, чтобы брак увенчался божественным отблеском три единства, что кроме мужа был еще ребенок в этом браке. Так мы о тебе и говорили как раз все это время сейчас. Мы говорили о том, что мир Бог разворачивает. Миллионы, миллиарды. А для вас двоих ты ему сделать, повторюсь, еще легче. Мы тебе об этом сейчас сказали. Или кто скажет так. Все это прекрасно. Но мой сынок окончательно спился. Он потерял семьи, выгнали с работы. И я сюда приехала сегодня, потому что дышать уже нечем. Сил никакой нет. Он и меня до инфаркта довел. Но я его счет поддерживаю. Меня не будет. Он идет на помойку бомжом. А мне ж заранее кожа дыбом встает. От косей отходит уже сейчас. Так мы про тебя же говорили. Когда говорили про Португалию и про Казанскую. Когда поиск Италии. Мы же про тебя, мы про твоего сына же говорили. Мы же сказали, что тот, который такие вещи творит в мире, Создатель и Господь, он может и твоего сына развернуть. Но как? Как? Еще раз вспомню слова этого кардинала из Рима. Как он сказал? Говорит, молитесь. Мы забыли Бога. Мы учились молиться. Мы тебя от вас ждем. Примеры-то. Ваши молитвы ждем. Молитесь. Подсказка-то разжеванная уже дана. А можно молиться? Конечно. Конечно. Легко можно не молиться. Я далек от той фантастики, что вы все слабые и никакущие. Что вы приехали, потому что ничего не хотите делать сами. Кто бы вашу проблему за вас решил бы? Я далек от этой мысли. Я знаю, что это неправда. Я знаю, что вы многие, ваши проблемы, с которыми приехали, вы их пробовали решать. Старались. Но ваш приезд сегодня говорит о том, что результат невелик. Вот о чем разговор. Значит, мы с тобой убедились, пробовали решать свои проблемы. В чем? В чем убедились? Что мы с тобой просто человеки, и у нас есть граница возможностей. Ты все можешь, и я не все. Никто из людей все не может. А есть тот, кто может все? Конечно. Тот, кто всемогущий. Всемогущий в силе и в любви к нам с тобой. Он может все. Для него невозможного нет. Да, но а если нам... Нет, а если нам 40 лет уже? Или я буду говорить не вообще, а по факту, который был, кто не первый раз услышал из моих уст, это 54, и у нас нет уже детей, и не было никогда, и у нее справки медицинские, у меня написано 100% бесплодие. Нам, ну, нам-то, наверное, бы это... Ну, не для нас, наверное, уже, да? Напомню, что знает весь мир. Аврааму было 40, когда Господь сказал, от тебя произведу народ великий. Ты теперь не будешь называться Авраам, Авраам, одна А, отец высокий, отец великий. Будешь называться Авраам, отец множества, ибо много народов произойдет от тебя. И так Господь являлся ему не раз и говорил об этом. Выведя его из Ура Халдейского Месопотамии в Палестину, в землю обетованную. И являлся многократно и говорил так, прям голосом, говорит: «Авраам, выйди из шатра своего». Тут выходит, говорит: «Взгляни на небо, смотри, сколько звезд, у тебя будет больше детей». А ему уже не 40, ему 50. Следующий раз, Авраам, он идет по берегу Средиземного, говорит: «Смотри, сколько песка под твоими ногами». Он слышит внутри, сияет голос. Говорит: «Вижу, Господи, у тебя будет больше потомков». А ему уже 60. Следующий раз, 70. Авраам не выдержал. Сказал: «Господи, ты про кого это говоришь, а? Про Элиазара?» И это был у меня домоправитель, слуга, многодетный. Ему остается наследство. Его дети как бы будут Аврааму считаться вроде, как усыновленными. И это про него что-то сказал? Господь: «Не, плоть твоя, кровь твоя, из чресел твоих, твой родной, плоть от плоти, кость от кости твоей». Потом, когда Господь явился среди трех путников, у Дубраву Мамре, и Авраам почувствовал, что это трое одно, и понял, что это Бог такой явился ему. И он с ним заговорил, и пригласил его к шатру, и знал, что делать от радости. Засуетился, говорит: «Теленка колите, жену толкнул, делай как-нибудь, лепешь что-нибудь такое». Он не знал, что делать от радости, потерялся. А Господь, видите, это стал говорить: «Авраам», и уже говорит дату: «Я буду через год у тебя будет сын». Уже теперь срок и даже пол ребенка. В это время Сара толкнула Авраам, она в шатре там лепешки лепит. У нее лепешки вылезли из рук, она смеялась про себя тихонько. Культурная женщина была. Ей 89. Мужу 99. Какие дети? Чем? Я рассмеялся. Но напугалась в этот момент от того, что услышала, что там за стенкой шатра голос говорит: «Сейчас Сара, жена твоя, смеется». Я напугалась, батюшки. Сквозь стенки видели. Через год она же будет смеяться. Только потому, что будет держать на руках своего ребенка. И когда через год она рожала, 90-летняя, когда повитухи, принявшие детей, мальчик говорит: «Сара, у тебя сынок, у тебя мальчик, ты родила мальчика, как назвать его? Каким именем ты хочешь назвать?» И она сказала: «Назовите его именем Смех, ибо я смеялась над Господом, а сегодня смеюсь от радости». Назовите его именем Смех. По-еврейски Смех – Исаак. Поэтому если тем, кто приезжает в церковь в 54, и потом через 3 месяца забеременели, им не пришлось ждать, правда, 60 лет, и 99-летнего возраста, и родили, кстати, тоже мальчик, ровно через год, в мае приехали, в мае родили. И это о чем свидетельство? Что тот, который был Аврааму, он же действует и сейчас. Как Богоматерь 100 лет тому назад что сказала – мы видим, как исполняется. Да хоть 1000, да хоть 1000000 лет назад. Какая разница? Время есть у нас, у людей. У Бога нет времени. Он творец времени. Он вне времени. Вывод конкретный. Что Господь с Авраамом делал, то сделал наше время с этой семьей 54-летних, бесплодных в этой церкви. А если вопрос без конкретики говорить, а общей фразой, сколько в этой церкви, став молиться вместе с этой церковью, Господь, помните, зовет? Родило детей. Я назову точную цифру. Вагоны пачками. Вот такая цифра будет. Потому что по-другому не смогу сказать. Вагоны пачками. Я много раз говорю, надо написать объявление. Духовный роддом над воротами. Ну, это правда. Все знают. Да и все уже знают. Так. Если сказать, сколько с этой церковью, став молиться, людей отошло от пьянства или от наркотиков, изменило образ своей жизни и образ своих мыслей, я буду называть ту же цифру. Вагоны, пачки. Если я буду говорить о том, как за молитвой, особенно матерей, сыновья, дочери изменили весь образ своей жизни, цифра будет та же. Вагоны, пачки. Если я буду говорить, а были такие вот факты, которые по-человечески просто необъяснимо, как учится. Сколько таких фактов было, я объясняю. Цифру называю вагонами, пачками. Почему? Потому что Господь. Потому что нет невозможного для него. Милостивый Господь совершил то, о чем Божья Матерь говорила в далекой Португалии 100 лет тому назад, что подтвердилось возвращением ее благодати к нам через Казанский четверной образ, что сейчас совершается и в Болгаре. Здесь возрождается Христом данный дар, незаслуженно забытый в обезбоженной России. Но Дух Святой действует. Получилось вспомнить, начать. Дар особой его молитвы. Не молитва вообще, а особая молитва. Я помню слова одной пожилой женщины. Она приехала, говорит, вот такая-такая проблема. Мы тогда, к сожалению, общались с каждым, разговаривали, к сожалению, и с каждым, хоть понемногу. И она говорит, вот так-так, такая-то проблема. Я говорю, мать, будем молиться. У меня сын там, пьянство. Ничего особенного, как у многих. Оказывается, на Богоматери, непиваемой чаше, в среда, 8:30, говорит, да-да-да, все это, да. Я говорю, есть хоть надежда справиться-то? Я об этом тебе говорю. Если не почесать, что там будет? Ничего. Надо действовать. Начни молиться. Он говорит, это, батюшка, я все эти чаши, ковши ваши, все их перечислял по много раз, ничего из меня никакого нет, все хуже и хуже. Я тебя, ты мне скажи просто по-человечески, есть надежда или уж нет никакой? Зачем она приехала? Погадать. Погадать. Как девочка под Рождество вальник кинула. В какую сторону ляжет? Откуда будет жених-то? Чи черненький, чи беленький. Так и здесь. Будет, не будет. А мы с вами знаем. Будет то, что делаешь. Вот я сейчас подойду, газы в плите сяду и буду сидеть долго-долго и думать, даст она мне поесть или нет. А ответ будет такой. Если что-то поставлю варить, то даст. А если не поставлю, не даст. То есть, ну что-то и сделать. Как же обязательно. Господь одарил нас свободной волей. И действует в жизни человека только тогда, когда мы свободной волей даем ему действовать. Нужно что-то начать делать. Что? Молиться. Так она и сказала, бабуль, говорит, я уж это, все ваши чаши, ковши перечитал по ни разу. Я спрашиваю, а ты молился вот так, как тебе говорил? Говорит, да. Я говорю, по среду 8 вечера. Говорит, да, чего? Я говорю, по среду 8. А что, почему по среду 8? Она говорит, а я вот тебе говорю, а каждый, Боже мой, не упиваем чаши, по среду 8 надо будет молиться. Говорит, это почему? Где ты была, когда мы проповедь говорили? Я ее видел, впереди сидела. Она спала широко открытыми глазами. Да, она спала широко открытыми глазами. Как заяц. А знаете почему? Давай вспомним Евангелие, как Господь говорит. Имеющий уши слышать, да слышит. Зачем он говорил это? Потому что мы слышим выборочно. Видим выборочно. Верим выборочно. Только то, что хотим. И вот мы от этого безобразия в виде долгих бесед отошли в от церкви. Зачем? Чтобы не было возможности гадать и говорить из пустого в порожнее, переливая многократно. А зачем? Чтобы осталось только одно. Чего? Действовать, но православно. Но в духе. То есть молиться. И не вообще. А конкретно в том даре, который в этой церкви возрождается и который является одним из веществ того огня, который уже разгорается на маяке духовном России для мира. Я далек от мысли, что это единственное, что нужно – молитва. Конечно, не только. Но все-таки это главное. Все-таки в духовной жизни это главное. Если взять духовно опытных людей и спросите, как узнать, вы человек верующий или только мечтатель на духовные темы, на церковные, на религиозные? Это легко. Это легко классифицировать. Если человек начал молиться, человек молится, вот он, значит, христианин. Если не молится, в лучшем случае сочувствующий, на тему данную мечтающий. Максимум, точка, все. Когда человек начал говорить с Богом, вошел с Богом в контакт, вот это уже духовный опыт. А иначе это просто праздномечтательность, не больше. Мне жалко, голодающих детей Эритреи и Эфиопии. И что? Все. Ну и зачем? Ну просто так. Что все знают, что я жаливый. А если делать, значит, что-то для них? А-а-а, это уже другое. А вот просто так мечтать, что я жаливый, легко. А реально пожалеть делом кого-то, это уже другое. Так и здесь. Молитва – свидетельство, что человек открылся для Господа. И одновременно та форма, благодаря которой Господь начинает действовать в человеке. Мы уже сказали. Я сказал, многие из вас, мои родные, старались, конечно, из проблем вылезти. Старались исправить себя, стремились к лучшему. Но убедились в том, что мы только люди, у нас есть граница возможностей. Но над нами наш любящий, всемогущий Небесный Отец, у которого нет границ возможностей. И когда наш Бог в лице Иисуса Христа был в этом мире, это не 100, это дольше, 2000 назад в Палестине, то Он, придя в этот мир, не просто говорил, как Он нас жалеет и любит. Он явил свою любовь делом. Он умер за нас на кресте. Он нам оставил дары своей любви, посредством которых мы можем иметь Его силу и крепость. Какие дары? Мы не будем сегодня все говорить. Но у нас другая тема сегодня. Мы скажем только об одном даре, который в этой церкви возрождается, ради которого сегодня Господь вас привел сюда. Какой дар? Евангелие Его называет молитвой, соборной по соглашению. Если кто плохо понимает русский язык, я чуть-чуть растолкую. Соборная молитва. Соборная. Русское слово «собор» синоним современного слова «собрание». То есть молитва, когда не один человек молится, а в собрании, вместе с иными, соборные. По соглашению, то есть с кем-то оговорившись и согласившись молиться вместе. Этот, вот сам значит, термин «соборная молитва по соглашению». Этот, об этой такой молитве Христос сказал следующее. Он сказал так, если двое, хотя бы двое минимум из вас, на земле согласятся между собою просить в молитве Небесного Отца о чем-то, то будет следующее, он сказал, чего бы ни попросили, слышите, да? Чего бы ни попросили. А дальше, без вариантов, будет им. И почему-то Господь говорит, Он говорит, почему? Ибо где двое или трое во имя Мое, там Я среди них. Вот нужно вспомнить в связи с этим следующий факт. Когда воскресший Спаситель в Иерусалиме с горы Елеон на 40-й день после воскресения возносился, вы помните, какие слова сказал последними? В церкви постоянно эти слова говорим, а нам кажутся очень важными. Он сказал вот как. Он возносится, удаляется от учеников и говорит диаметрально противоположного действию своему. Он говорит так. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь, истинно так. Вопрос. Так куда же вознесся Христос? А потом говорит, туда, где два или три во имя Мое, там Он, воскресший, вознесшийся среди них. Вот Он куда вознесся-то. Не в иные галактики, не в духовный мир оставив нас, там, где два или три во имя Мое. И Он незримо пребывает там. Поэтому, когда два или три во имя Его собранные соглашают вместе молиться, о чем просить Небесного Отца? Он незримо проявляет свое присутствие между ними. И их слово этих двоих-троих берет как свое и направляет Отцу. И слово этих двоих-троих, десятерых, 30, 50, не имеет значения, становится словом Христа. Слово Христа, слово Бога. Что может слово Бога? Когда мы об этом говорим в этой церкви, мы чаще всего вспоминаем слова Евангелия от Иоанна, которые читаются на Пасху. Помните, первые слова Евангелия от Иоанна, читаемые на Пасху в церквях. Слова звучат так. Вначале было Слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Все им начало быть, что начало быть. Еще раз. Словом Божьим все начало быть, что начало быть. Все начало быть Словом Божьим. Когда молитва по соглашению соборна, люди дают, христиане, Господу быть между ними, их слово становится Его словом и Его делом. Поэтому все начинает быть, чего и не было даже. А уж исправить то, что есть, еще проще. Когда мы говорим о Боге, мои золотые, мы многие неправильно себе рисуем фантастическую картинку в уме, что Бог это, ну, как бы, очень уж совершенно, как бы, ну, чем-то похож на нас. Ну, как бы, ну, как бы, почти человек такой уж больно-больно такой уж необыкновенный. Это детская сказка. Детская сказка. Помните, кто мои ровесники в советское время, взрослые люди какую дурочку пороли, когда говорили, ну, летчики летали, самолетчики, космонавты, чего ж Бога не увидели? А потому что он Бог, а не дед с седой бородой и большой лысиной. Вот поэтому. Так вот, мои дорогие, Господь, он не человек. У него нет в нашем понимании вот этого слова, дела, мысли, чувства. Он языком церковнославянским прост, то есть неделим внутренне. Если уж эти слова произносить, термин слова, дела и так далее, то нужно сказать так, в Боге слово, дело, мысль, действие – это одно и то же. То есть, если он твое, наш, твое, мы стали с тобой по соглашению вместе молиться, он наше слово берет. Значит, это слово становится его словом и его делом. Так можно сказать. Это не его слово только, это его и его дело. Поэтому совершаются вещи, кто что сказал, чего бы ни просили, будет. Поэтому, как я сейчас говорил, в конкретном примере, в 54 у обоих медицинских бумажках написано 100% бесплодие. Через 3 месяца беременеют, через год рождают, в семье растет сын. На 6-м десятке. Я могу продолжать пример до бесконечности, конкретные. Ну, у нас сейчас, это даже не важно. Нам важно другое. Что может Господь? А Он может все. И еще Он, в отличие от нас с тобой, не похож на собаку. Наш Бог. Мы как дворовая, сказал бы грубо, да нельзя, собачонка, вертим хвостом перед каждым. Вот Бог наш не такой. Если Он говорит, то, как мы сказали, значит, Он действует. Если Он сказал, два или три мое, я среди них, чего-нибудь посмотрю, будет, значит, будет. Значит, будет. Господь говорит в Евангелии, небо и земля пройдут, слово не пройдет, чтобы не исполниться. Просите, и будет дано вам. Так вот, мои дорогие, это тоже очень важно помнить. Не надо видеть в Боге отображение своих недостатков. Он несоизмеримо выше нас. И тем более собачонки подворотной. В нем сила и слово, и дело его негрушимы. Поэтому такие вещи Господь совершает. Поэтому нам с тобой сегодня можно было очень много говорить. Тем более я от маленьких простыл, и у меня много того, что нам нужно для разговора. Сапель. Очень важная составляющая для души на разговор, правда ведь? О проблемах сплакнуть, поделиться. Ты мои, я твои. Помазались, породнились по-настоящему. Солененький, хорошо. Да. Что тогда изменилось? Ничего. Ничего, только намазались соплями. Ничего. Поговорили, поласкали дружку, понежились в любви дружки. И ты уехал к себе домой, в твои проблемы, в твою безысходность, в твой тупик. Вот что. А нам с тобой это надо? Нет. Нам нужно решение проблем. Кто может помочь? Только тот, кто может все. Поэтому, мои дорогие, вот нам важно в этот дар, пламенеющий на маяке мировом, моль соборовать по соглашению, встать и тебе. И начать так молиться, и через это дать Богу действовать в твоей жизни, развернуть, если не все, то почти все. И при этом убедиться самому, как совершается дело Божье. Не на примере, на своей шкуре пережить это. Когда-то в этой церкви мы регулярно читаем какие-то письма, там пишут люди, которые что-то пережили, испытали. Я помню такой факт, когда одна девушка написала письмо, я его читал здесь в церкви. Кто-то, может, был, помните. Она приезжала с фактом таким очень простым. Ей к 30, она одна. Она начала понимать, она может одной остаться навсегда. Она бы не хотела. Она видит, что многие и фейсом-то хуже я, и походка не такая, а пределе, уже в браке, мамами стали. А она вот такая, раз такая, но ее поезд ушел. И она осталась на рельсах одна. И начала перетаптываться болезненно. Приехала. Ей, как и всем сказали, она слышала прекрасно, надо молиться. Она решила, буду. Конкретно в ее ситуации, каждый понедельник, 8:30, кастет ангелу-хранителю, чтобы Бог вывел вторую половину. Она стала молиться. И она написала письмо. Тоже пережила то, что пережила. Забегая вперед, скажу. Она написала письмо, поторопился. Бог ей не дал вторую половину. Нет его. Она написала радостное письмо. Чего радоваться? Радоваться чему? Тому, чему свидетельство она оказалась. Так, из этого письма я все рассказывать не буду, так два факта. Первый. Она говорит, поймала, стала молиться, через некоторое время поймала себя. Слышите, да? Поймала себя на факте, что стало нравиться юбки и платья. Раньше носила, как настоящая современная мужичка, не вылазила с портков день и ночь. А портошенная была полностью. Образ жизни какой был? Как сейчас учат, да? Добиваться, получить образование, должность, стать настоящим мужиком, потерять женский облик и стать никому не нужной. Самодостаточной, гордой и никому не нужной. У нее все получилось. Дошла до последней стадии, стала никому не нужной. Поняла, что это нужно было и образование, и силы, и усилия. Для кого? Да для того, кто в фирмах, где она работала, на ней деньги делал. Кто ее эксплуатировал, использовал. Кто бы мне ноги вытирал, из нее выжимал соки. Им нужна была. А она сама? Никому. А кому? Брак мужчинам? А зачем мужчине? Мужичка-то. Ну, мы же не в Европе, значит, не все. Гомо сексуально. У нас есть и нормальных много еще. Таким зачем? Существо без названия зачем? И она этого не понимала. Стала молиться, она думала о другом. А не думала себе менять ничего, тем более стиль одежды. И вдруг поймал себя. И стали нравиться женская одежда. От образа мужички она стала отходить. Ее потрясло это, она не думала, к этому не шла специально, ничего для этого не делала. Дух Святой, твоя молитва, начал действовать. И второй там пишет. Она пишет, говорит, с удовольствием покупаю блузки, кофточки, юбочки, с удовольствием, колготки, чулки. Для нее это новое, она потом, и для нее новый опыт, она не думала об этом никогда. Она даже не представляла, что так будет. Она стала женственнее становиться. То есть она видит, Господь работу-то ведет, действует с ней, меняйте, чтобы она стала настоящей второй половиной, в настоящем браке. Конечно. Она это поняла, догнала сразу. И второй напишет, говорит, она живет с мамой. Мама у нее инвалид, колясочница. И приходится с работы прибежать, но там мама, надо что-то, ну и сготовить все на ней. Она говорит, ну как она делала? Ну как все мужики. Яичница. Котлеты из магазина, пельмени из крысиных хвостов. Быстренько сварили, сбросили, кинули, опополивались, спать дальше. А здесь, говорит, ловлю себя на том, что у меня появилось желание заботиться о маме. В смысле, что невкусненько изготовить? А я не умею. Спрашиваю, мам, научи-ка меня, как ты вот это делала, как то? Мама смотрит такими глазами, что с дочкой не заболела. Нет, выздоравливать стала. Еще нет второй половины. Она же письмо написала. Она потрясена, что с ней происходит. Она вживую почувствовала, как Господь уже действует в ней, как Дух Святой меняет ее сознание, чувство, образ мысли ее. Вот. Вот какой поразительный опыт. Ее заставило написать. А сколько людей не пишет, а переживают так. Конечно, не так. У всех же по-разному. Мы все же разные. У каждого глубоко индивидуально повторим свое личностное. Но из этого личностное всегда вот такой вывод. Как близко Господь. Я много раз говорю слова одной женщины, пожилой, которая тоже приехала в церковь, с которой мы обменялись, правда, и жидкостями из носа, и прочим. Вот. Когда приехала, она подошла, помню, как сейчас, невысокого роста. Я сидел, она стояла, а почти одинаковые были. Она подошла, помню, открыла рот, хотела что-то сказать, у нее ничего не получилось. Она зашлась плачем, обняла меня, целует. Ну да, жена не видела. Жаль. Так вот, и говорит, батюшка, и сквозь рыдание, не поверишь, Господь-то, Я таким громким шепотом: он, оказывается, как близко-то. Он любит нас, оказывается, как. Это где она вычитала? И кто ей сказал? Опыт! Живой опыт я этому научил. Живой опыт. Без подробностей. Там два сына погибали в наркотиках. И в тюрьму попали всякую. Я стал молиться, надеюсь, ни на что, ничего не понимаю. Она так сказала, говорит, я приехал, говорит, я была 4 года назад, она сказала, говорит, я вот так пальцы раз в жизни не складывала, долба не касался. Не то, что молиться. Ничего не знала. Когда первый раз оказывается читал, я вообще ничего не понимал, что я делаю. Но Господь понимал. И он видел, что она на него надежду возложила. К нему нос развернула. Ему доверил своих детей. И тот, кто никого еще не предавал, не предал и ее. Вот что было. Поэтому, мои дорогие, вот эти ее слова, они мне запали. Вот сколько лет прошло, а я их помню. Почему? Ты мне эти слова близки. И многим, кто коснулся этого опыта. Господь-то, оказывается, как близко. Он любит нас, оказывается, как. Когда я помню, первый раз прочитал у пророка Исаии слова в Ветхом Завете, где Господь через пророк говорит, он говорит так, что любит нас сильнее, чем родная мать, грудное дитя. Я это понял. Ну, я да не пойму, как же. Я был очень мудрый, мне было лет 19 в то время. Опыт гигантский жизненный. Я сразу все понял. Умом. Безопытным. А вот чем больше живу, и каждый раз только больше поражаюсь. Говорю, Господи, Твое слово живое. Буду жить 1000 лет, и когда буду поражаться. Я думал, что ты нас любишь, чем... Больше, чем родная мать грудное дитя. Оказывается, ты его любишь еще сильнее в разы. И нет слов выразить силу твоей любви и твоей заботы о нас. Так вот, мои дорогие, поэтому для нас это важнее. Для нас важнее встать, мои родные, слышите, куда? В уже идущую, действующую волну Святого Духа. Мы с тобой, милость Всевышнего Господа, родились не в Африке, и не в 16 веке, в России, в 21-м, в то время, когда Дух Святой, замолитый Богоматери, совершает такую работу в нашем народе, когда ставит такой маяк для всего человечества, когда такой огонь разгорается, на огонь молитвы. И вещество этого огня, сердца человечьи, чьи? И твое тоже должно бы быть. Вот, мои золотые. Поэтому Господь привел нас с тобой сегодня сюда, что в этом месте явление Богоматери, покров, праздник об этом говорит, храм Кононавли об этом кричит веками, как апостол проповедует. Вот это осознать, это принять, начать этим жить. Вывод такой, что говорить можно о многом и много, а нам нужно реальное решение наших проблем, а не в руке Господа. И благодаря тому дару, который он дал, который уже действует. Уже плоды его налицо. И не говорю сотни пережили, говорю сотни тысяч. Поэтому, вот когда я сейчас скоро замолчу, на счастье всех присутствующих, выйдет человек более стройный и красивый, чем я. Называется секретарь. И через руководителей ваших раздадут бланки для вопросов. Тех вопросов, к которым мы приехали, которые вас волнуют. Там вопрос. Мы начали писать. Это подлец, который вопрос вам навязывает. Это я. И там отпечатали мои слова. Вопрос уже начат писать. Вопрос так звучит. Как мне, то есть тебе, молиться, имеется в виду, вот этим даром Христа, соборным по соглашению, чтобы Господь чтобы Господь дал нам ребенка. Понятно. Чтобы Господь ввел меня в настоящую семью, дав настоящую вторую половину, меня настоящим сделав. Понятно. По-другому напишешь, да, неважно как. Важно, чтобы, если потом будешь молиться, увидишь, как будет с тобой и как будет у тебя. Вот что важно. Что другое? Болезни ли, гнетут человека, нуждали. Мы не будем перечислять те проблемы, которые вы знаете свои, они у вас. Наизусть помните их. Понятно. Неважно. Но вот как молиться, чтобы Господь совершил вот то или то? Вы напишите. вашу кадиш соберут, секретарю вернут. Он мне. И я буду отвечать, даже слова писать не буду. Потому что в этом бланке внизу расписание молитвы соглашения, видеокайств, ежедневно совершаемое в церкви. Я буду подчеркивать, вопрос номер один у тебя, да? Я подчеркиваю, вот так молиться по этому вопросу. Вопрос номер два, вот так. Подчеркиваю. Что дальше? Молиться начать. И увидишь, твоя жизнь, все увидишь сам. В какой форме молитва по соглашению в этом храме совершается? Чтобы быть в курсе, технически, чтобы знать, что нужно будет делать. В этом храме эта молитва совершается, конечно, естественно, ежедневно. И понятно почему. Ежедневно у нас проблемы, ежедневно в этом мире творятся проблемы, ежедневно нужна помощь Божия. Время совершения этой молитвы – 8 вечера. Раз. Второй раз – 8:30 вечером. В среду, четверг – еще и в 9 вечера. Почему? А потому что вечером людям большинство удобней. Вот и все. Вся хитрость. Третье. У нас московское время. Мы молимся по московскому времени. Если у вас другое, ну, переведете на свое. Ориентир – московское время. Четвертое. Молимся в это время молитвой, которая в православной традиции называется словом «акафист». Кто не церковные люди, может слово «новым» показаться. Я объясню. Наши предки приняли веру Христову от греков. Поэтому в церкви русской много греческих терминов. Один из них – акафист. Это слово образовано из греческого термина «а» – как отрицание, «кафизо» – «сижу». Перевод такой акафист – «не сижу». Что это такое «не сижу»? Это одна из форм молитвы православной, при которой не сидят, стоя молятся. Вот что это такое акафист. То есть это молитва, при которой молятся стоя. Они бывают посвящены Богоматери, Господу, святым, ангелам. И вот в этой церкви эти акафисты совершаются для каждого дня, конкретный день, конкретный акафист. Строго в жестком соответствии с древней монашеской традицией 3 века еще Египта. И эта традиция не в этой церкви совершается. А вот в любой православный храм или монастырь в мире зайдете вы сейчас, в любой, в Америке, в Австралии, на Афоне, в Канаде, в Европе, неважно, если зайдете в понедельник, вы увидите и услышите, совершается молитва, в которой обращаемся к себе, мы просто к Господу, естественно, но особо просим вместе с нами молиться Господу. Берем самолитников, помощников. Кого? Ангелов. Понедельник – ангел. Первый день недели – первое творение Господа. Святые ангелы. Просим их вместе с нами молиться Господу. Усилить нашу молитву. Во вторник зайдем. Предтечу крестителей Иоанна и мучеников. Вот сегодня суббота. В субботу что молится? А какое было богослужение сегодня, помните, в субботу? За упокой. Усопших поминали. Вот. Каждую субботу во всем мире православные молятся об усопших. И особо еще поминают тех из усопших, которые наиболее славно отошли к Господу, ярко, свято. Это кто? Великомученики. Если вот канон открыть в Бушенской книге, там и сразу найдем. Вот упремся. А если наше расписание акафистов посмотреть, вот сегодня, например, какие акафисты? 8 вечера. Великомученику и целителю Пантелеймону. 8:30. О единоумершем, о усопшем. О, в соответствии с традицией. Если я уж помянул, вот, например, дни скажу, например, в четверг во всех церквях в мире по-особому берут самолитники Господу, прославил себе Николай Водник. Ну-ка, четверг, посмотрим наше расписание, что у нас там первый акафист, какой 8 вечера? Николай Водник. Я почему об этом говорю каждый раз? И зачем эти подробности объясняю, мои родные, чтобы сделать вывод, и очень важный. Вот мы православные, мы умеем дорожить тем, что дорого. И не дорожим, что ничего не стоит. Поэтому нам неинтересно и чуждо всякие в духовной жизни ноу-хау, всякие новые что-то ляпать и изобретать. Молитва по соглашению в Болгарах, а кажется, и что это за новость такая? Это не новость, это древность этого века. По этой традиции все православные храмы в мире молятся к этим святым угодникам в эти дни. Это как раз вековое. А, нам дорого то, что старое, а не новое? Нет. Нам ни новое не дорого, ни старое не нужно. Нам вечное важно, что из опыта святых вынесено, что церковь хранит всегда и будет хранить до скончания века. Вот. Вот это очень важная оговорка, мне кажется, очень важная. Потому что я слышал от некоторых, вот так говорят, что-то мы не слышали о такой форме молитвы. Мой родной, то, что ты не слышал, и то, что этого нет, это не одно и то же. В нашей России, где мы живем, где... Вы правильно сегодня, вы не ошиблись, сказали. 100 лет подходит и революции тоже. Где наотмашь изуродованы души людские. Где через мясорубку безбожие прогнали не одно поколение. Многое что забыто. Мы смотрим на новое, на многое как на новое. А это не новое, это забытое, старое. Это забытое вековое лишь. Вот и всего. Это же те же акафисты сказать, как молитвы, когда они начались? С 9 века Византии. Ну вот. Это не сегодня, с 9 века. Вот эти темы молитв с 3 века, с египетских монастырей. Вот. Поэтому, мои дорогие, это очень важно. То есть мы с вами не изобретаем ничего нового. Мы идем в духе правды, неизменяемой Божией всегда. Это очень важно. Вот я один момент скажу. Вот меня не раз спрашивают, батюшка, католиков всех больше среди христиан в мире. Из 2 миллиардов христиан в мире более 1 миллиард это католиков. Чем они отличаются, верят наши? Попунктно можно? Можно. А можно без пункта? Одной фразой. Какой? Они все новое выдумывают. Не Божий прав держится, а новые человеческие выдумки выдумывают, чтобы модно и в духе времени было. И протестанты также, видите? Епископ Ша в открытом лесбийском браке. Пожалуйста. Модно? Модно. Смотрите. И кадры сразу пополнились. Только почему церкви пустить стали у них? Ну, это тоже понятно, объясним. Но им это не важно, им не это надо. Им наплевать, у них другое, другое ценнее. Ну, Бог с ними. Так вот, мои дорогие, а нам важно вековое, веками в обществе их выверенное и отшлифованное. Вот что нам нужно. И каждый из этих акафистов для конкретной цели. Ну, как мы сказали, вот уже говорили. Например, чтобы за молитву, за молитву Господь дал дитя в семью. Я уже говорил, когда пример приводил. Это день воскресный, 8:30 вечера, совершается акафист в церкви. Божья Матерь, нечаянная радость. А вот я упоминал, например, ну вот сказал, сколько из церкви вылезло из зависимости наркотической. Как они молились? По пятницам 8, акафист Богоматери, взыскание погибших. А вот что вторую половину Бог дал, тоже упомянул уже. Понедельник, 8:30, ангел-хранитель. Так можно дальше продолжать. Когда о долга говорил вылезти? 4:08, Николай Угодник. И вот, мои дорогие, поэтому, когда вы вопрос свой напишите в этом сегодня в листочке, ответ будет, как молиться? Вот по этой нужде мы молимся в церкви в этот день, в этот час. Что будет? Будет вот что. Если ты пожелаешь молиться, тебе нужно сделать будет очень маленькие технические вещи. Первое. У тебя есть это акафист? Это молитва? Есть? Прекрасно. Нет. Ну, вот зайди туда в оконную лавочку. Скажи, дайте мне вот эту молитву. Вот мне написали, подчеркнули ее здесь. Вам дадут. Небольшой брошюрочек, удобный, карманный, крупный шрифт. Мы так делаем. Очень хорошо, слава Богу. Вас спросят, может, вы пожелаете иконочку такую? Ну, мы знаем православную. Легче молиться, когда икона, когда видишь этот образ. Это обязательно? Нет, это не обязательно. Но если есть желание, можно так сделать. А вот что нужно, очень важно будет еще, это оставить имя в этой церкви, записать имя. Кого? За кого ты будешь молиться? А если я за себя? Ну, значит, свое имя. А вот если я буду молиться человека некрещенного, его можно записать имя? А кто будет молиться? Ты. Ты крещенный? Свое имя ставь тогда. А можно некрещенного? В церковно-православной традиции есть 2 типа молитвы церковной, если очень образно и грубовато говорить. Это молитва на крови Христа, вот обедни, сорокауст, называемый проскомидия, где упоминают только крещенных. И молитва, которая совершается не только на крови Христа. Псалтырь считается, вот акафист. Вот тут можно и некрещенных даже упоминать. Это понятно, да? Ну вот вы слышите, богослужение идет. Диакон уходит, говорит, «О Богом хранимой стране нашей, властях, воинстве, я Господу помолимся». Что, в воинстве и властях все крещены у нас? А молимся же? Прям в церкви? Кто это придумал? Ты никто не придумал, веками так. Значит, можно? Ну, так вот и ответ. Вот и ответ. Записать имя. Что потом? Ну, все. Кто-то останется сегодня, поужинав на завтрашний день, быть на бушении, кто-то домой уедет. Уехать. И что? И начать молиться. А дальше самое главное. И в этом главном проявить самое главное качество – постоянство. Вот мы сказали, у тебя проблема, значит, в четверг, 8 вечера мы тебе подчеркнули, акафист Николагонь, значит, по четвергам, 8 вечера не сижу, акафист, акафизо, не сижу, не сидеть, вставать, разговаривать носик и сердце Господу, и читая акафист, молиться этими словами. Вот что значит. И что будет? Ты говоришь, твоя вторая жизнь, ты все увидишь сам. И внутренние изменения пойдут, и внешние. Опять не удержусь сказать одну фразу. Тоже вот был факт такой, тот человек написал. Там написано было, но он проповедь совершил человек. И в духе проповеди кое-что из себя подчеркнул, и так поэтому написал. Такой был вопрос. Знаете, какой? Говорит, батюшка, я у вас в церкви уже был. Молюсь, Николай Угодник, чтобы долгов-то вылезти. Но сегодня на проповеди понял, мне не из долгов нужно вылезть, только сознание поменять. Не унижать себя больше долгами никогда. Вы все знаете без меня. Худшие из людей живут в долгах. Это признак гордости и самомнения. Человек правильный, смиренный, он по одежке протягивает ножки и несет по жизни свой, а не чужой чемодан. Сейчас зомбируют в нашем обществе людей, чтобы ставить нереальные, недосягаемые цели. Зачем? Да чтобы долги влазили, чтобы обогащали тех, кто долги дает, процент. Чтобы через это становились кем? Кем должники становятся? Не врастенниками больными, боятся постоянно. Вдруг не получится, вдруг долги, вдруг что? Че? Клиент какой еще? Сфера? Аптека, больница становится, не врастенник. Все. А кроме этого еще шерстка кем становится? Сверхпослушным. Почему? А ему нельзя по-другому. А если он будет непослушным, с работы пинут. А кредиты, а долги, а проценты? Вот. Поэтому будешь сидеть тихо и молчать, и сопеть две дырочки, и помалкивать. А в тебя будут ноги вытирать, кто захочет. Это всем выгодно. Всем. Кроме тебя. Поэтому тебе мозги запудрили, тебя превратили в никого, в средство своих целей. А ты и рад быть никем. Так вот, человек, когда записывает, он говорит, батюшка, как мне молиться не только, чтобы из долгов вылезти, а чтобы больше в это беспутство никогда и не лазить. Ага, можно и так. Правильно. Не от конкретно долго избавиться, и вообще в это беспутство не лазить никогда. А зачем? Жили как дураки, давайте как умные еще поживем. А почему нельзя по умным-то жить-то? Давайте по умным жить начнем. Вот, мои дорогие, то есть... Каждый акафист для конкретной цели. И нужно прибыть только, чтобы Господь совершил силу, постоянство. Как будет действовать? Мы сказали, и конкретная вещь, и внутреннее изменение какой-то у человека в этой записке. Он понял, что это путь долгов не путь для путного человека. Ага, внутренняя переоценка произошла. Вот это самое главное, я думаю. Кто делал такой вывод? Господь близко и любит нас. Прекрасный вывод. Жизненный. Прекрасный. Так вот, мои дорогие, вывод. Начать молиться. Мне приходится слышать не так. Вот такие вещи. Говорит, батюшка, я молюсь, вот, а что-то не получается, ничего, что хочу. Наверное, не так молюсь, а. Вот я молюсь, у меня рассуетилось, мысли в разные стороны. Я себя не слышу порой. Наверное, Бог поэтому не слышит. Слышит, милые мои. Конечно, слышит. Господь слышит все. Для него ничто не сокрыто. Он видит желание сердца твоего. Конечно, слышит. Для молитвы собираться мыслями – это важно. Но это не главное. Это важно, это нужно, но это не главное. Это важно тебе, а Богу нет. Ему все равно. Он глубже смотрит, он в сердце смотрит. Он видит желание. Твою надежду на него. Твое постоянство. Поэтому постоянство-то важнее, чем рассуеченность. Некоторые говорят так. Молюсь, а вот как бы как каторга отбываю без души, без сердца, вот так вот, без огонька. Мои золотые. Мы когда с огоньком-то бываем? Не про молитву вообще будем говорить. Когда? Кусочками в жизни, фрагментарно. Мы всех любим иногда, под настроение. Так ведь? Так. Готовы всем помолить без исключения. Изредка, под наплывом чувств. Правда ведь? А вот постоянство у нас, постоянство. Поэтому, если ждать, когда полыхнет, да загорится, мы всю жизнь ждать у моря погоды дождаться. Нет, у моря главнее это постоянство. Как нам все говорят? огонь как, огонек как чего бывает? Помните, в семейной жизни говорит, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Вот так, миленький. Постоянство важнее. Постоянство-то важнее. А Мурашко Оптинский говорил, нет любви, дело дела любви, искусство. Ну и что? Зато полыхнет неискусственная любовь. Поэтому, мои дорогие, очень важный момент. В молитве главное – постоянство. Ага, четверг, не четверг, восемь, не колгоник. Ага, четверг, а, что, не четверг, восемь, все, значит, молюсь. Одна бабуля приехала, говорит, батюшка, ну это стыдно говорить, ну восемь с лишним, ну что такое, а? С дедом жили, по-разному жили. Ну, последние полгода он меня живьем ест. Есть нечем, зубов уже нет. Ну, с деснами догрызат. Говорит, по-разному было. Ну, сейчас чего с ним? Ну, я поняла, молодой бы был. Ксякнул налево. Жена ненавидима стала. Но ему-то нечем ксякать-то. Я-то знаю точно. Что с ним? Ну, что с ним это? Не знаю, что думать даже. Говорит, правда, не знаю, что думать даже. Что с ним? Говорю, тебе зачем это? Нет, ну а как же? Очень просто. Нам не что с ним, а как этому конец положить? Да успокоить его. Говорит, ну да, по этому вопросу неправильно. Говоришь, мать, не что с ним, а нам с тобой что делать, что мир семь вошел? Это нужнее? Говорит, нужнее. Все. Среда, 8:30, оказывается, Богоматерь. И мягче засердится. Она потом приезжала, говорит, батюшка, я все забыл, у меня память никакой. Мне уже 80 тоже, говорит. Приехала дочь, говорит, доченька, скажи так, мать, ну я же не запомню, я буду забывать. Она говорит, мама, я не забуду. Пришла, принесла будильник мне, новый, какой-то электронный. Говорит, мама, он заведен, и, кажется, в среду с 8:30 будет кричать, ты не остановишь. Захочешь забыть, не получится. Говорит, поэтому не забывала. Забывала, он кричит в полчаса. Приходится вспоминать, все оставляю, бросаю, полчаса времени. Говорит, бросил кричать, с 8:30. Встаю, читаю, оказывается, молюсь. И она сказала, вот я стал, говорит, через 2 недели дедушка опять стал дедушкой, как и был всегда. Слава милостивому Богу. Дочке отнесла будильник-то. Больше не нужно. Вот так. Вот так. Поэтому постоянство проявила. Видите, как доченька могла? Даже будильник купила ей такой. Ну, нет, так, у других по-другому. Постоянство самое главное. Вот что важно. Вот что будет первое. И ты будешь учиться, моя родная, постоянству. И в духовной жизни. И в земной, материальной. Главному качеству, характеристики настоящего человека – постоянство. Раз. Второе, что будет, если будешь молиться? Ты будешь молиться в конкретное время, конкретной молитвой. Ну, взяли пример Николай-угодник, четверг 8, значит, в четверг 8, например, да? Что будет в церкви в это время делаться? Здесь, где ты оставил свое имя. Здесь, в четверг 8, эта молитва совершается. И твое имя остальное. Поминают тебя здесь. И что это значит? А это значит, что где бы ты ни находился в это время, на каком бы расстоянии географическом ни был, ты вместе с церковью, через эту молитву, через поминовение в одной связочке. И мы с тобой вместе в одной лодочке плывем, значит, через молитву-то. И значит, сбывать слово Господа. 2, 3, во имя мое, поэтому Господь среди нас. И поэтому Он действует и в твоей жизни, и в твоей душе, и в тебе. Разворачивает твою проблему, решает твою ситуацию. Вот это что значит. Это значит не просто молишься, а ты дал Богу войти в свою жизнь и начать действовать. Вот это что значит. Это 2. И 3. Когда ты устаешь молиться, в эту ночь про Николай-угодник говорим, то там встает по четвергам 8-то много людей на этой земле, уже молится с этой церкви много. Счет идет, ой, не знаю, боюсь сказать, не знаю, но только не десятки тысяч, много больше. В среднем за неделю с этой церкви молится больше 500 000 человек. Вчера вот, люди не все могут приехать. Вчера письмо прислали, наша церковь просит, имена прислали, пожертвования просят, записать имена, сообщить им, что записали, начинает молиться. Православные же братья и сестры из Таиланда. Вон где он, Таиланд. А для Бога-то нет расстояний. Будут в единстве духовном с церковью. Поэтому да, Господь будет действовать среди них. Хоть на Луне, хоть в другой галактике. А это ничего не значит. Не так, не так. Молитвой об усопших, о качестве умершего, достаем не то, кто на земле, кто по ту сторону жизни уже ушел, за грань смерти. Для Бога преград нет. Что будет? Ты будешь молиться о своей проблеме. С тобой эти сотни тысяч людей в разных местах. И поэтому Господь присутствует. Это понятно, мы уже сказали. Но еще будет вот что. Эти сотни тысяч помогают Господу быть в твоей жизни. Дают ему быть, действовать. Но ведь и ты молишься. И благодаря тебе эти сотни тысяч с Богом тоже. И благодаря тебе. Что ты делаешь через это? Даже, может, неосознанно. Ты помогаешь сотням тысяч людей в их тупиковых проблемах. Даешь Богу действие в жизни. Но как же после этого не сказать, что это не огонь маяка? Какой огонь-то? Да как согревает-то? Сотни тысяч разворачивает. И благодаря тебе тоже. Вот, мой золотой, подумай, участником какого дела Божьего ты можешь стать или уже стал? Мы зашоганные суетой и пороками этой жизни. Много что недопонимаем. Когда будет суд Божий, и когда милостивый Господь воззовет нас из тлена в последний день этого мира, день суда его, нам откроется знание, которого сейчас нет, мы поймем, что мы делали. И если вот так вот в этой волне Святого Духа деятельно участвовали, с каким людям, тогда поймем, тысячам, миллионам оказали помощь. А пред Богом это ничего не пропадает. Он все это видит. И это цена тебе. Я раз спросил человека. Он говорит: батюшка, я так люблю всех. Я говорю: не люби всех. Полюби детей, бушменов из Калахари. Иди накорми их. Он сказал: это где? Намибия, Южная Африка, вымирающее племя бушменов, голодающие рахичные дети. Помоги конкретно им. Он говорит: ну а как? Ну ты же сказал, ты любишь всех. Форму найдешь, если любишь. А как на самом деле помочь? Вот он сказал: не подумаешь, конечно, это понятно. А вот если через молитву, да, и дети в Калахари, и другие будут близко. А форму Господь найдет, если будет совершаться такая молитва. Поэтому, мои дорогие, совершая это молитвенное делание, в первую очередь, конечно, ради своих проблем, решая их, ты сознательно, неосознанно начнешь двигать мир. Вот. Станешь огнем, частичкой большого пламени на этом духовном маяке. Нет, правду сказала Богоматерь. Свет придет с востока, из России. Он уже начинает гореть, разгорает все больше и больше. Я, как же сказал на этой неделе, в Таиланде вижу. Отблеска света уже вижу, там загорается. И не только. И не только. Мне очень понравилось письмо одной бабушки. 75. Девчушка 75. Трезвый ум. Она прислала сообщение через интернет на церковный сайт и пишет: мы здесь, в Панаме, слушаем проповеди отца Владимира. Передайте ему. Говорит нечетко, невнятно. Пусть справляется. Нам важно знать все четко и конкретно. Панама близко стала. И благодаря интернету, и благодаря техническим развитиям, и благодаря действию Святого Духа. Они что смотрят через интернет? Это бабушки в Панаме. А? Не про Панаму смотрят. Про то, что для души важно. Так вот, мои дорогие, вот что. Волна-то куда идет? С Средней Волги дошла до Панамы. Идет волна-то? Идет. Нам с тобой бы не остаться за колеей-то. Нам с тобой встать в эту волну-то. Повторюсь, ты будешь решать свои проблемы. Сознательно, неосознанно будешь разворачивать, простите, я говорю правду, разворачивать мир. Силой Господа, конечно. Давай Господу действовать, горя сам, и сжигая огонь, и умножая силу Святого Духа. Как хорошо жить на этой земле, и знать, что в твоей жизни есть цель и смысл. Как жалок тот, кто живет только для чего сам не знает сам. Как велико жить для того, что соответствует воле Творца, быть участником дела, такого, кто сейчас самый востребованный, самый нужный. Тебя сегодня, этой поездкой сюда, Господь к этому позвал. И мы рады за тебя. Слава Богу, нашему полку прибыло. Дай Бог, так бы было всегда. Хотелось закончить словами не святого отца, но отца нашего народа. Помните Васильевича, да? Александра Суворова. Так вот, Васильевич говорил так, говорит, мы русские, мы обречены на победу, с нами Бог. Поэтому в Италии, из России, что ли? Русские, вам все можно. Молитесь за нас, мы от вас ждем света. Молитесь за нас, передайте вашим. Я думаю, ваши, это не только вы. Вы, когда уедете домой, вы вашим передайте. Слышите? Вас просим, вы вашим передавайте. У нас нет выбора. Нам нельзя просто гнить и суетиться, грешить и просто дохнуть пачками. Господь нас зовет к высокому делу, которому ждать весь мир. Передавайте вашим-то, пусть знают, какого они корня, в какой высоте зовет их Господь, в какое время живем мы с вами. Поэтому Господь так ярко действует сейчас. Момент X, момент истины, очень важно. Поэтому от всей души вот этого пожелал бы всем. Поэтому главное, опять повторюсь, это вот точку поставлю. Вам раздадут записчики с вопросами. Вопрос, ответ в виде молитвы и начать молиться, взяв акафист, оставив имя и встав в это благодатное делание.